Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет. Это Дементий сокрушает все вокруг.
У Дементия крысиный птенчик упал.
Простите, я внезапно проснулся.
Да.
Крысиный птенчик.
3 и 4 октября 1993 года в родной стране произошли известные события.
30 годов назад ровно.
Да. Что мы можем о них сказать?
Ну, во-первых, мы не можем о них не сказать, потому что некоторым образом знаковый юбилей – 30 лет.
30 лет. Обалдеть.
Да. Некоторые аккурат тогда родились, и теперь совсем уже взрослые люди. Вот 30 годиков – это уже совсем-совсем взрослые люди. То есть, они выросли, можно сказать, родились и выросли в сложившейся системе, которая сложилась именно тогда.
Полжизни моей.
О. Мне тогда было, получается, в 93-м году 14 годиков. Я так охренел от всего происходящего. Это вообще словами не передать. А учитывая, что ведь 93-й год был не сам по себе, а еще до этого был совсем незадолго до 91-й.
Да.
И вот мне то Лебединое озеро, то вот это вот по CNN показывают.
По CNN, это важно, да.
И с тех пор я такой. У меня поэтому это личное некоторым образом. Плюс там некоторое, точнее, какое там некоторое изрядное количество друзей, знакомых, родственников оказалось задействовано зачастую против своей воли, но просто потому, что они в Москве живут.
Угу.
Они вроде как и не собирались ничего делать, а оказались вовлечены. Да и ни у одного меня, что там говорить, в Москве у нас проживает много миллионов человек, и я думаю, что через второе рукопожатие каждый может в родной стране найти непосредственного очевидца, участника, ну или как минимум его вот какого-нибудь близкого родственника, дочь, сына, внука.
Малограмотные могут посмотреть сериал «Бригада», даже там это есть.
Даже в сериале «Бригада» отражено. Это был так называемый, как это теперь называют... ласково. Конституционный кризис. Это не то, что вы подумали, а это конституционный кризис. Который, ну, как-то решили. Как-то решили. Началось все, конечно, не в 93-м году. Началось все вот так вот ширно и хорошо, конечно, в 91-м. Тут никаких сомнений нет. Если мы будем говорить о предпосылках, мы так докатимся до 20-го съезда партии. То есть до 56-го года, не будем так далеко докатываться. Буквально в двух словах, у нас Хрущев осудил культ личности Сталина, и у нас с тех пор был взят очень осторожный и медленный курс на перевод страны на капиталистические рельсы. Потому что вслед за тайным, это было тайное осуждение, протоколы 20-го съезда было очень трудно найти в полном виде. У меня есть.
А где ты их мог найти? Кому их показывали?
Нет, их никому не показывали, просто они для служебного пользования были.
Так точно.
Но так получилось, что у меня бабушка секретарь горкома партии города Клинцы, и у меня была секретная книжка.
То есть даже
с протоколами.
Даже внутри КПСС не все члены партии могли с этим ознакомиться.
Нет.
Вызвало бы законный интерес, это тебе зачем?
Членов партии-то у нас, извините, к тому времени, когда был 20-й съезд, было 15 миллионов человек, а это значит, что вы всей стране показали.
Угу.
Ну, то есть, вообще всей.
Да.
Поэтому нет, это только было для проклятой номенклатуры. Номенклатура, кто не знает, переводится на русский язык как список всего лишь. Список должностей, которые могут занимать только члены партии КПСС, Коммунистической партии Советского Союза. Вот, собственно, и все, что это значит.
Угу.
Номенклатура – это не значит, что это какой-то там бонза, мега руль, который вот тут все крышует, управляет и имеет этого нереальные блага. Какой-нибудь, например, начальник отделения милиции в чине там подполковника, он тоже попадал в тот самый список. Он не мог быть не членом партии. Космонавт на орбите тоже был номенклатурой. Он не мог не быть членом партии. Такого у нас было очень много, вы же понимаете, наверное, что далеко не вся номенклатура имела какой-то там адский доступ к рычагам власти и благам, которые оттуда получаются.
Да, был когда-то такой персонаж по фамилии Васленский, написал целую книжку, так и называется «Номенклатура», где разоблачал, ну, естественно, посмотрите на Политбюро, это же чисто воровская сходка. До полной неразличимости. Фамилия у него была Васленский, в Осленский. Вот со слом больше связано. Разоблачал со страшной силой, да.
Вот. И у нас был взят курс на построение капитализма. Это был такой ползучий процесс. Я даже не уверен, что многие, а может быть, даже и сам Хрущев лично понимали, что они делают, в силу того, что Хрущев был очень-очень неглупый человек, но в теории подкованный, мягко говоря, никак. То есть у него были дарования совершенно в другой области, категорически. Но если бы у него дарования не было, он бы не смог оказаться там, где он оказался.
Да.
В подковерной возне, судя по всему, он был поднаторевший преизрядно.
Лаврентий Павлович отдохнул. Да.
Да, на какой-то момент даже Лаврентий Павлович отдохнул, а уж казалось бы. Дальше были реформы Косыгина, Либермана, и у нас в базисе появилась так называемая рентабельность, ну и постепенно хозрасчет, когда предприятия обязаны были извлекать прибыль из собственной деятельности. Но у вас одно из двух: у вас или плановое производство, или прибыль. Оно вместе вообще не бывает. У нас баланс должен был сводиться в ноль всегда. Вы произвели и продали одинаковое количество запланированных предметов. Например, лампочек, не знаю, фарфоровых унитазов, башмаков, танков, по барабану. Неважно. Главное материальное производство и затрачиваемые ресурсы должны сводиться в ноль. Потому что все это нужно для удовлетворения потребностей. Но тут у нас появилась эта самая прибыль. А значит, эффективно выпускать то, что дорого стоит. То есть то, что можно дорого реализовать. А значит, у вас предприятие сведет баланс с плюсом. Ну а раз у вас начинают сводиться балансы в основном по стране с плюсом, а если не сводится, вас накажут. Тут с этим было вообще просто очень. Так значит, у вас появляется что? У предприятия избыточная денежная масса. Какова избыточная денежная масса? Начинает обращаться на рынке. Начинается вполне очевидная инфляция. Инфляция у нас просто невозможна. Деньги начинают как-то изыматься, утилизироваться, переводиться в безналичный расчет. Но это просто перегружает экономику, которая придумана вообще про другое. И до какого-то момента все это парировали. Просто потому, что при Ленине, Сталине и раннем Хрущеве у нас успели построить столько всего, что до сих пор сломать не в состоянии, хотя очень сильно стараются. Но оно не могло хорошо закончиться. То есть это нужно было и вообще прекращать. Однако людей, которые были бы подкованы в теории, я имею в виду в высоком смысле в теории, в руководстве к тому времени просто уже не было. И у нас что? Появился так называемый феномен застоя, который, ох, как у нас в 80-е годы-то пинали, ну, в конце 80-х, понятное дело, пинали, он застой и геронтократия.
Да. Я тебе со своей стороны, извини, коротенько перебью. Так хорошо, как мы жили примерно с 80 по 85 в Советском Союзе, мы не жили никогда.
Это, видимо, как раз во время застоя.
Это, видимо, и был результат застоя. Да.
Да, да. Результат застоя выражался ровно в том, что у нас темп роста экономики замедлился. Экономика росла все время. Причем такими значениями, о которых мы уже 30 лет можем только мечтать. Вот натурально. Сейчас мы 30 лет можем только мечтать о таких темпах роста экономики в целом. То есть 4-5% это было нормальное явление. Другое дело, что при Сталине она росла 13,5%. Что, кстати, небывалый в мире показатель, ну, по крайней мере, в наблюдаемый период. А тут вот 4%. И это было как-то плохо. Это нужно было исправить. А почему она стала расти медленно? Так вот, ровно из-за того, что у нас социалистическая экономика стала работать почему-то на капиталистических основаниях. Хотя внутри у нас не было ни свободной конкуренции. Ну, опять же, в открытом виде понятно, что был черный рынок некий, но это отдельная история. У нас не было закона стоимости в его объективном изложении. И под это все была заточена система руководства и управления этой экономикой. Но по факту у нас был и закон стоимости, и присвоение прибавочного продукта, прибавочной стоимости. То есть у нас вместо того, чтобы устранять элементы эксплуатации окончательно, у нас их стали заново вводить. И работяга, которому рассказывали про взвейтесь да развейтесь, и отсутствие эксплуатации, он, приходя с работы, точно понимал, что что-то тут не так. Потому что, конечно, это далеко не как это было при загнившем царизме или как там показывали в передачах «Международная панорама» на загнивающем Западе, но все равно тебе совершенно явно брешут. Вот совершенно явно и в телевизоре, и на партсобрании тебе брешут, потому что эксплуатация у нас все равно есть. Ровно потому, что если вы извлекаете прибыль, это значит, что эту самую прибыль вы не будете распределять целиком по своим работягам. Ну, такой соблазн может возникнуть. Как только он возникнет, вся эта прибыль будет куда-то дета. Куда ее девали? Например, ее могли реализовать в качестве стартового капитала для производства чего-то налево. И вот это было прямо явление-явление. Мы все помним, что такое дефицит. Дефицит возникал не потому, что у нас чего-то нету, ну, в основном, а потому, что это продают, вот, продают кому? Спекулянтам. А спекулянты потом вот ту самую избыточную денежную массу, которая в стране имеет место, осваивают. Помните приключения Шурика, наверное, все?
Конечно.
Как там это? Прибегаешь в магазин, точнее, прибегает Шурик, изобретатель, отставить приключения Шурика. Да и приключения
Шурика. Иван Васильевич.
Иван Васильевич меняет профессию. Да, конечно, приключения Шурика – это про другое. Прибегает изобретатель Шурик в магазин радиотоваров, а там ничего нет.
Ничего нет. Нужного.
Нужного ничего нет. Выбегает на улицу, смотрит, ему дяденька вот так вот курточку откинул, а тут, собственно, все нужное и есть. Он вместо того, чтобы звать милицию, пальцем потыкал, сказал: «О, это вот все наше». И ушел. И извините, пожалуйста, в Советском Союзе производилось такое количество радиоаппаратуры и запчастей к ним, что вот чего-чего, а Шурик мог все эти транзисторы точно купить, если бы не завмаг, который все нужное, давно прикормленным спекулям, просто отдал на реализацию.
Это, кстати, было видно повсеместно, и потом уже, когда это обострилось, то тоже да. То есть, человек видит, что пользуется наибольшим спросом, какие транзисторы КТ, например, вот их мы отложим, вот это продавай, а это не продавай, это мы через завсклад, через товаровед, и все хорошо. Это помнишь, когда, например, на Московском вокзале была железнодорожная касса, и там продавались билеты?
Конечно.
Ты туда заходишь, и тебе сразу начинают их предлагать, эти билеты, ну, может, вот мне вот это надо, то есть, все это кубло, оно, естественно, в сговоре. Единственное, чем это отличалось, забегая еще в сторону, я когда в Узбекистане проживал, там просто надо было положить в паспорт 25 рублей.
И все в порядке.
И знаешь, не знаешь, пофиг, вот тебе сразу выдавали назад билет на нужное направление. Здесь у нас, я там неделю приходил к 9 утра к авиационным кассам, они открываются, я добегаю до прилавка, билетов нет. Почему? Ну, потому что их продают через спекулянтов. И вот на Московском вокзале то же самое. Ты не надо, иду в кассу, нет билетов. А вот у этих есть, потому что скуплено. То же самое было в Большом театре. Нам Константин Эрнст об этом рассказывал.
Там, как он
в молодости этим увлекался. И, например, художественный фильм «Высоцкий», он как раз об этом. Как,
например,
как они на свою обезьяну, это так на профессиональном жаргоне называется, талантливый исполнитель, обезьяна, которую они возят по стране, и на нее билеты продают. И с этого неплохо живут. Потом несколько поменялось, когда поставили аппараты, которые выплевывают тебе талончик с распечатанным номером кассы, ты идешь вон туда, и вот оно тебе.
Какая низость.
И ну, я представляю, какое количество там сил, усилий потрачено. Это же как сейчас. В аэропорту выходишь, а там стоят какие-то люди с ключами по-прежнему. Такси, такси, такси. Это размах идиотии, я не представляю, ткнуть два раза в телефон, чтобы тебя приехали, забрали, а вы не можете. А эти ценник в два раза выше, а они по-прежнему там функционируют. А правда, что у вас служба безопасности аэропорта, она там в доле, да, а если нет, то эти люди, вот эти зарабатывающие деньги, как у них так получается? А линейный отдел так называемой полиции, он тоже в доле? Нет. А что они тут делают? Расскажите. Просто стоят и зарабатывают деньги, да? Как замечательно. Извините, увлекаюсь.
Да, правильно, потому что мы некоторым образом все живые свидетели, и у нас живые же впечатления. Мы все это очень хорошо помним.
Да.
Из личного опыта, из опыта, так сказать, наших близких.
Да, и кто не понял, через завсклад, через товаровед – это адские юмористские товарища Райкина, который это дело очень серьезно высмеивал, да, но не помогало.
Так более того, не помогало даже советское КГБ, которое, вообще-то, как известно, могло расстрелять любого. Не только за спекуляцию, а просто.
И не просто, да, не кого-то, а 100 тысяч за раз. Да.
Вот. То есть, мы, если что, КГБ могло вывести в расход всех спекулянтов и еще кого-нибудь заодно.
И членов семьи изменников вроде.
Да.
Как нам любят рассказывать.
Детей сослать в ГУЛАГ, а потом, когда вырастут, опять расстрелять.
Да. Как Бориса Николаевича Ельцина, у которого папа был кулак, а он почему-то в коммунистической партии в конце концов возглавил Российскую Федерацию. Как это у вас так получалось под предзором КГБ? А?
Вот. И вот тут-то нужно обратить внимание на некоторые уже не базисные, мы сейчас про базис говорили, про экономику, а надстроечное явление. Каковы были, мягко говоря, пугающие. Мы тогда про это знали ровно ничего. А теперь, благо, теперь публикуются некие документы, мы чуть-чуть вот верхушечку можем увидеть. Именно что верхушечку, потому что по-настоящему эти процессы история осветит лет через 100. Во-первых, документов будет шквал, их всех не обработать сразу, даже при помощи контуперов. А во-вторых, они до сих пор, я уверен, большинство секретные. Потому что КГБ, теперь оно же ФСБ, оно не очень охотно пускает всех, кого попало в свои архивы. А выясняется, что далеко не только со спекулянтами безуспешно боролись, хотя боролись и кое-кого даже расстреливали. Елисеевский магазин, знаменитый. Это один из последних знаменитых расстрелов, когда дотянулись до спекулянта и взяточника такого уровня. Ну, правда, конечно, такой уровень сейчас даже улыбки не вызовет.
Не смешно.
Ну, потому что, господи, ларёчник какой-то.
Да.
Так вот, они...
Жалкий ларёчник.
Жалкий ларёчник, судя по тому, что сколько там у него нашли, сейчас боюсь соврать, 70 тысяч рублей?
Ну, по тем временам, конечно.
Нет, ну, конечно, это много.
Для простолюдина это были гигантские деньги.
Просто сейчас это даже
не смешно.
Даже если это перевести со всей инфляцией, то окажется такая сумма, что и что. За это сейчас даже не заругают. Более того, даже обыватель косо не посмотрит за такую сумму.
Ну, хорошо, если баксы условно по 70 копеек, 70 тысяч, это сколько там?
Трудно посчитать.
Я тупой.
Там беда в том, что у него еще несколько тысяч долларов нашли, а вот валютная статья у нас была
расстрельная.
Однозначно расстрельная, там, особенно в крупном. В общем, короче, поехал за всех. Да, стреляли. Но, однако, спекулянты куда-то делись, нет, никуда не делись. Потому что у нас, заметьте, экономика уже была так устроена, а из экономики проистекают некоторые верхушечные надстроечные явления. И вот эти пугающие явления налицо. Мы сейчас конкретно видим отчеты КГБ, которые всегда формировались, например, по нашим национальным республикам, например, по Украине, где прямо говорят, так, вот, опять же, это официальный доклад.
Да.
Сводка о настроениях, так сказать, в веренной местности, там, такой-то, в такой-то области, являющийся реабилитированным пособником бандеровцев, состоял там, там и там, тут же прикладывают выписку из личного дела, являясь преподавателем, скажем, Харьковского государственного университета, сколотил вокруг себя националистическое подполье из студентов, где ведет пропаганду, распространяет запрещенную литературу. Вот он. Что с ним делают? Ответ – ничего. Вообще. То есть, он так и догуляет до 91-го года, когда все развалится. Почему КГБ с этим ничего не делало? Ну, про некоторых можно сказать, что это оперативная необходимость. То есть, его прямо сейчас хватать категорически нельзя. Нужно посмотреть, кто вокруг него, выявить связи, а потом накрыть разом всех. или не накрыть всех, а подпустить своего человека, чтобы он их изнутри кормил какой-нибудь, скажем, дезинформацией. Словом, моменты оперативной необходимости – это моменты оперативной необходимости, мы в них даваться не будем, но явление это просто массовое.
Да.
Потому что такого рода докладов даже сейчас опубликовано очень сильно не один десяток. Сколько их там осталось под спудом, я вообще боюсь себе представить.
Ну, я замечу, что он, конечно, у нас это инженерно-технических работников и этой самопровозглашенной интеллигенции внутри коммунистической партии больше 33%, если я правильно помню, не бывало. Это была рабоче-крестьянская партия. Гегемонов было больше. Но вокруг него обязательно были коммунисты. А ты такое. Свои вот такие убеждения, которые проскальзывают тут, проскальзывают там, ты не спрячешь.
Ну, конечно,
нет. А общался он напрямую, вообще безо всяких затей, с комсомольцами. То есть, это ты вот так вот втягивал, а они, значит, шли вот это вот дерьмо с лопаты хавать, да? Ну, то есть, идеологическая работа уже была провалена наглухо.
Это второе, о чем я хотел сказать, про идеологическую работу. Идеологическая работа точно так же, ну, конечно, нет, не наглухо, но была в огромном запустении, то есть гораздо хуже, чем было в 30-е годы, например, или в 40-е. И вот на этого гражданина сигналы поступают в КГБ.
Я, с твоего позволения, да. Тут это сейчас заверещат, потому что это зашоренность, одна идеология и прочее. Я безо всякой идеологии, вот то, что они делали, так внутри государства делать нельзя, если вы жить хотите в своем государстве, так делать нельзя. Вы возьмите сейчас, вот есть, например, ряд самых мирных в мире религий, а внутри них происходят достаточно специфические вещи. Вы чему тут молитесь, хотелось бы узнать, вы какую литературу распространяете, что в ней написано, ну, как у наших этих ваххабитов, где вот такая книжечка, в ней 10 страниц – это основы ислама, а все остальное – основы минно-подрывного дела. Как вы думаете, таких людей, которые хотят уничтожать лично вас, ваших родных и вашу страну, в результате чего еще больше людей погибнет, как вы думаете, государство должно себя оборонять от таких людей? Ну, если оно не будет оборонять, оно умрет, в общем-то. И тогда это происходило, вот такие настроения бродят, а вы с ними ничего не делаете. Или сейчас это происходит, а вы с ними ничего не делаете. Это смерть государства, в общем-то. Гражданская война и реки крови. А казалось бы, а что такого? Просто у людей такое мнение.
Мнение – это на самом деле очень хорошо. Если бы этот вот гражданин, например, бывший сотрудник УПА,
да,
высказывал бы эти мнения в печати. Я считаю, что вот так и так. Тут, значит, мои бывшие коллеги были правы, вот тут не правы. Коммунистическая партия, которая нам противостояла, здесь была права, а здесь не права. Ну, это мнение. А если ты это делаешь где-то, подспудно, оставаясь членом коммунистической партии по книжечке,
да,
так это ты, значит, скрытый враг. По-другому это назвать невозможно. Это конкретная подпольная работа, нелегальная работа. И если те люди, которые должны это пресекать, это вообще никак не пресекают, ну, только фиксируют, что есть,
да,
это значит, что им просто команду ФАС не дают.
Кто?
Кто? Андропов, например, который к излету своей карьеры, как мы помним, занял пост
председателя
Комитета государственной безопасности. Вот команды ФАС нет.
Ну, я вам так скажу, если вот отвлечься, что если сейчас мне, как советскому человеку, сказать, вот что было, я сразу скажу, это невозможно. Вот с точки зрения тогдашней пропаганды, вот как у нас все хорошо, правильно, разумно устроено, это враги, кровавые обезьяны, цепляющиеся за колеса нашего социалистического трактора, это просто невозможно. Оно не просто так у вас засекречено было. Вот вы теперь рассекретили, а я, который вам верил, это условный я, вот посмотри, оказывается, как оно было-то на самом деле. Ну, круто.
Украина в данном случае – это просто яркий пример, потому что она по вине, нет, по поводу известных событий очень сильно на слуху.
Да.
Такое было по всем национальным окраинам, по самым разным поводам. Понятно, что где-нибудь в Казахстане не могло быть нацистских коллаборационистов, просто далековато от линии фронта, но там были свои националисты, Потому что, как выяснилось, в Казахстане был голодомор.
Ну как, Армения тоже была далеко, а памятники своим нацистам у них стоят уже, да.
А в Казахстане был голодомор.
А какой-нибудь Идель-Урал и прочее.
Вот-вот-вот. Да. У нас это цвело и окормлялось напрямую КГБ. Я причем уверен, что там были прямо провокаторы, которые занимались. Я не готов это доказать. Это уверенность моя внутренняя, потому что по-другому не бывает. Что они из некоторых, так сказать, отделов люди сами этим занимались. Ну, непосредственно. Потому что охранка вообще, когда заигрывается, она всегда делает так во всех странах вообще. Вот, например, в Российской империи. Где у нас наше охранное отделение прямо занималось организацией терактов. В том числе и в первую очередь против собственного государства.
Да. И на этом фоне показывала свою прекрасную работу. Да. Сами организовали, сами всех переловили. Посмотрите, как хорошо мы работаем. К чему это привело? Ну, вроде
ко многому.
Всем известно, да.
Привело ко многому. А с другой стороны, это дело все прикрывал у нас главный по идеологии Александр Яковлев, который как раз занимался рассказами про кровавых обезьян, которые цепляются за колеса советского трактора, и таким образом идеологически маскировал ведущуюся работу. Хотя сам, вообще не скрываясь, прямо заявил, что он с 60-х годов прямо работал на развал Советского Союза, видимо, будучи завербованным в Канаде.
Да, ездил за кордон, да. Там хорошо сложилось. Причем я так подозреваю, что это не его завербовали, а он побежал вербоваться.
Этого мы не знаем. Может быть, и завербовали. Но он был не против, явно совершенно.
Его, я об этом, да. А скорее за.
Да. Но опять же, мы не знаем, что там произошло. У нас нету никаких ни документов,
документов, ни воспоминаний. Документов с той стороны нет, да. К сожалению.
Они, потому что там-то еще лет 100 будут секретны, как минимум. Потому что Яковлев – это человек, именем которого должны назвать новый авианосец в США. Не какой-нибудь там Кеннеди сраный, а Яковлев, Горбачев и Ельцин. Это самые мощные авианосцы должны быть так названы.
Вот кто пользу-то принес настоящую.
Конечно.
Соединенным Штатам, да.
Че Кеннеди, о, господи, Кеннеди.
Ему дурачок.
В голову выстрелили раз, вот тебе и весь Кеннеди. А Яковлев что сделал? Извините, пожалуйста, Яковлев пострашнее Кеннеди будет. В смысле, кому-то пострашнее, да. Кому-то пополезнее. То есть при Яковлеве и его непосредственных предшественниках, например, у нас провернули операцию Солженицын. Это была операция настоящая по всем пунктам того, что мы видим в реальности, данных нам в ощущениях. Сначала этого абсолютно бездарного писаку, ну и вообще он никакой.
Ну, стиль. Срет кирпичами все-таки принадлежит ему,
да,
как первооткрывателю.
Да.
Какие-то идиотские слова выдуманные, конструктор русского языка.
Сначала из него сделали условно знаменитость.
Угу.
Потому что, во-первых, он сидевший.
Угу.
За ничто.
Ни за что. Да.
За ничто сидевший. И почему я думаю, что... Не думаю, я уверен просто, что он был под колпаком. Так потому что он был спецсотрудником.
Многие, кстати, у меня спрашивали. Я помню, был такой персонаж Экслер.
Да, конечно.
У него был форум. Там я туда был приглашен. Я это со всем уважением, без всяких этих самых. Гражданин Экслер писал заметки про кино, я ему подгонял диски посмотреть, вдруг тебе интересно, про что кино на самом деле. И был форум, на котором я общался с, условно скажем, с фанатами Экслера. И как только заходил разговор про Солженицына, я всем подробно объяснял, что это лагерный осведомитель. Таких вообще в выгребных ямах топят. В говне. Вы откуда это взяли? Этот вопрос повторяется. Вот, вы откуда это взяли? Последний раз я это изумление видел в передаче Владимира Рудольфовича Соловьева, где Яков Кедми сказал, что Солженицын был осведомителем, и всеобщее изумление. Вы откуда это взяли? Из книги Светоча «Архипелаг ГУЛАГ». Там черным по белому это написано. Как он стал и как он был осведомителем в лагере. Там для меня сомнение, как для опытного сотрудника. Ты ж лох. Ты ж не общаешься с теми, кто представляет оперативный интерес. Ты лох.
Он провокатор.
Сам факт. Что ты на это поддался, тебя нечем шантажировать, ты лох вообще. Ну, тебя надо это на крюк, а потом склонять к сотрудничеству. А ты взял и согласился сразу, просто без затей. Почему? Потому что ты из этого извлекал личную выгоду.
Вполне очевидно.
Все. Да, все. А дальше. Ой, про меня забыли. Да?
Нет.
А есть норма. Ты 10 шкурок в месяц должен мне предоставить в оперчасть, блин. Да. А дальше на тебя посмотрели, ты там в шарашку в какую-то поехал, да? С агентурным делом вместе. По-другому туда не ездят. Так не бывает. И в шарашку ты поехал как раз потому, что там подобные тебе, и вот на них писать доносы – это твой участок, да, и писал, никаких сомнений нет. Именно поэтому, кстати, там это, знаешь, как по всяким признакам. Чё ж его так не любили-то, бывшие, так сказать, односидельцы?
Типа Шаламова.
Да, нет, этот-то сразу все понял, потому что прохаванный. Уберите это говно, вообще близко не подводите и вопросов не задавайте вот про этого. А те, которые с ним в шарашке сидели, всякие Копелевы там и же с ними, про кого он там этот в круге первом насочинял, они с ним просто не общались. Почему? Да потому, что внутри понятно, кто ты такой. Понять это невозможно скрыть, если люди умные, и ты там сидишь достаточно долго. Герой. Герой, вы понимаете? Это герой. А мне вот сейчас интересно, а вот какой-нибудь Дмитрий Быков, который это талантливейший писатель, а вот сейчас понаписал всяких гадостей про Российскую Федерацию, там объявлен иноагентом и всякое. Это с чего? Хотелось бы узнать. Ну, как он, как Солженицын, может, он правду говорит? Нет? Как, что это за расщепление психики, блин?
Самое главное, что Солженицына после того, как он отсидел за ничто, принялись печатать. В наших... прямо скажем, много тиражных журналах наподобие «Нового мира».
Этот один день Ивана Денисовича вышел в роман-газете.
А, роман-газете, извините, пожалуйста, роман-газета.
Поинтересуйтесь тиражами данного издания. Там, я не знаю, 3-5
миллионов.
Да, миллионов. Это вот так затирали, никому не давали читать. Да.
Потом «Матрёнин двор» и так далее. То есть он был очень сильно замечен. Я, когда прочитал «Архипелаг ГУЛАГ» в 11 классе, и, кстати, мне же тогда воспитали, что никакого сотрудничества с советской властью, стучать западло, ну и прочее, прочее. А и тут я читаю про Солженицына, который... Я еще его ни разу не читал, но уже слышал, что он светоч. И он там сам про себя пишет, что он стукач. Я такой... Чуть сердце не остановилось. Пипец. А потом почитайте «Матрёнин двор», например. Это же натуральная, чудовищная брехня на советский колхозный строй. Там бывало очень сильно всякое в советском колхозном строе. Но того, что написано у Солженицына, вообще не было. Вы это просто брехня.
Еще почитайте «Один день Ивана Денисовича». Как он там кладку кладет, это отдельно интересно. Я не каменщик, но ты говноляп. Блин, лучше бы не брался.
Да. Потом это дело великолепно изобразили в фильме «Один день Ивана Денисовича», потому что они там кладку ложат именно так, как описано в книжке. Да, так, короче говоря, начали его издавать, и почему-то его стали читать. То есть, я понимаю, его бы издали, как полагалось, например, при товарище Сталине, с рецензией. Дорогие советские граждане, прочитайте эту фекалию, пожалуйста. Кстати, вот он.
Да.
Вот тут наврано, тут наврано, тут наврано. Почему? А вот источники. Раз, два, три. Это просто брехня. Не надо это прятать. Это в самом деле нужно издавать. Но почему-то его издавали как нечто новое, свежее. И вот люди интеллигентные были уверены, что у нас колхозники работали за палочки. Что они кушали при этом, эти колхозники, я вообще не знаю, что они работали за палочки. Палочки, что ли? Так они же даже не у них в тетрадке, а у учетчика. Они ходили к учетчику журнал, учета лизать.
Не, он не понимал, про что это. Там же.
Всё, мало он того, отлично что... понимал.
Да я про другое. То есть, вы когда читаете, там, ну, ад и Израиль. Чудовищные события. Например, раскулачили 15 миллионов человек, а то и все 18. Ты где это взял? Ты придумал. А сколько на самом деле? Ну, 2,5. А не 15, и уж тем более не 18. У тебя 3 миллиона туда-сюда, вот прыгни. Нихера себе у тебя масштаб.
15 миллионов мужиков.
Да. Нихера себе у тебя масштабы, ёлы-палы. Как это так? Ну, а почему вы этим не занимались? А почему вы про это не рассказали? Это ложь, ёлы-палы. Потому что, когда оно выплыло, в конце концов, на белый свет, вдруг оказалось, что там написано чистая правда. Конечно. Чистая правда. Я вот сегодня буквально на уважаемом собрании только вспомнил про большевиков, мне тут же сказали, что ваши большевики, между прочим, расстреляли всех советских ученых.
Всех.
Советских. Сами вырастили, сами расстреляли. Бля, это люди, за которых голосуют. Блин. Кто это вообще?
А это, я говорю, спецоперация была. Солженицына напечатали, а потом Образцова показательно выперли из страны. То есть, он еще раз за ничто пострадал.
Угу.
И если бы он просто оказался в США,
угу.
Ну, вот со всеми этими Матрёдиными дворами и Ивана Денисовичами, он бы просто нахрен был никому не нужен. Потому что это дрянь, это любой человек, который хоть сколько-нибудь примерно читает по-русски, там у них в США, у них такие люди есть, прочитав этот, что писатель, это,
нет.
Это шляпа, а не писатель, да. Но он дважды пострадавший. И его вторично за творчество, уже за творчество выперли из страны. А значит, это мученик. И он туда приехал с готовым ореолом мученика, и его принялись использовать. Его туда привезли, в Америку, уже заряженной готовой бомбой. Это была спецоперация. Потом нечто подобное провернули с Бродским, с таким же успехом.
Я тебе еще одно важное
такую
примечание.
Такую карьеру делают нашему рыжему, заметила Анна Ахматова по этому поводу.
Ну, всем, у кого мозги есть, все, в общем-то, понятно. А применительно к Солженицыну, он же не просто так написал, что он лагерный осведомитель. Не просто так. Он боялся, что возьмут и опубликуют, а я первый выкрикну, и вы ничего мне не... А я уже раскаялся, это же по-христиански так, да. Ой-ой, грех-то какой взял, сейчас помолюсь и отпустят. Он специально это написал, рассчитывая на то, что кровавые совки, так сказать, опубликуют, ну, какие-нибудь эти доносы из агентурного дела, а они не опубликовали. Ну, вот у меня ровно один вопрос, а почему?
Таким вообще не занимались, заметьте.
Нет, это...
Как только выперли Солженицына... Им заниматься по-настоящему
да.
Вообще перестали, потому что была команда не заниматься им.
Вот
именно это... поэтому вот. Мы не занимались.
Именно поэтому ничего не опубликовано.
Да.
То есть,
только в самоиздате.
По уму, там две какие-то шкурки вышли, забыл, у какого-то чеха. Ну, там непонятно с одной стороны. С другой стороны, понятно, конечно. Ничего там нового, умного быть не может. Но, я повторюсь, для того, чтобы все это порушить, ну, достаточно было опубликовать куски из агентурного дела. Вот он про этих писал, вот про этих. Вот это помогло изловить таких уголовников. Там справки прилагаются. А вот это помогло там побег предотвратить. Он про побеги писал, естественно, что готовится к побегу, ну и вся твоя эта карьера полетела бы в жопу, а вы этого не сделали. Почему?
Ну, потому что это была команда, давай не делать.
Вот, да, извините. Вот.
Да, нет, это говорит о чем? О том, что у нас вызревал вполне конкретный меньшевистский, ну, это прямо называется меньшевистский заговор.
Да.
Потому что то, что говорил Хрущев на 20-м съезде и потом на 22-м, это прям меньшевизм чистой воды. Вот вы сравните, и вы методологически вообще не отличите меньшевика от Хрущева. А меньшевик – это оппортунист. То есть, соглашатель с кем? С классовыми врагами, то есть, конкретно с буржуазией. А учитывая, что у нас и идеологически, и экономически, что гораздо важнее, все было готово к этому самому первоначальному накоплению капитала. Каковое первоначальное накопление капитала запустили при Горбачеве напрямую. Последний год советской экономики, 88-й, когда у нас обнулили наш этот самый инвалютный рубль. Рубль превратили в конвертируемую валюту, во-первых, а во-вторых, объявили закон о кооперативах. То есть, можно стало легально заниматься коммерческой деятельностью. Каковая коммерческая деятельность отличалась от обычной спекуляции ровно ничем.
Ничем, да.
То есть, вот тут у тебя советская власть молотит и изготавливает какие-нибудь эмалированные горшки, тазы. Вы их покупаете по себестоимости на складе.
Позвольте.
И продаете их в Польшу.
Важнейшие
за валюту.
Важнейшие примечания. Вот сковорода, например. А у нее на донышке
12
копеек. Да, выбита. И никто ее не продаст. Ни дороже, ни 12 копеек. Стоило дешевле грязи, условно говоря. И навсегда. Как это так? И вдруг вы проблемы социалистической экономики начинаете решать капиталистическими способами. То есть, горит костер, а вы в него керосин льете. Так не работает. Но, видимо, план был именно
план
такой.
Был именно в этом. То есть, самое главное, что? Чтобы у тебя продолжали молотить советские заводы,
да.
На которых работают советские граждане за советскую зарплату.
Да.
Вы покупаете с этих заводов вагонами всякий ништяк.
Например, титановые лопаты. И продаете их в Польшу.
Например, или что-то, что нужно у нас здесь, ну, по старой схеме, по спекулятивным ценам, только уж через кооперативный магазин, где все стоит в 3 раза дороже тупо.
Да.
В этом магазине нет ничего в государственном, а перейти через дорогу в кооперативный магазин, там есть все.
Видите, как работают?
Только это все произведено на советских заводах советскими людьми. И потом этим же людям втридорога загнано, ну или отправлено вагонами в Польшу. Потому что, например, эмалированная посуда наша, к примеру, это ж чудо технологии, которая могла продаваться настолько много и настолько дешево из-за почти бесплатной электроэнергии. Вся эта эмалировка – это там на 90% электроэнергия. Я условно сейчас, если что. На очень большую часть электроэнергии. У нас это самое дешевое в мире. И значит, эмалированная посуда самая дешевая в мире, а вообще-то там у них она стоила дорого.
Это называется как это? Конкурентоспособность.
Очень большая конкурентоспособность. Да. И там ее с удовольствием покупали вагонами же, потому что эмалированная посуда не ржавеет. Ее очень легко мыть, и она вообще удобна на редкость. У нас все ржали эмалированные горшки. Господи, какая гадость. Вы идиоты просто.
Да.
Так вот, помимо этого, извините, пожалуйста. У нас, несмотря на то, что некоторые утверждают, что в Советском Союзе ничего, кроме галошей общественно полезного в мире, не выпускали.
Их, кстати, именно здесь выпускали.
Вот,
где мы сидим.
Да. Да. Не только галоши. Это вообще было, вот где мы сейчас сидим, это НИИ резинотехнических изделий, где вообще-то тут доктора наук выпускались и работали по этой самой резине.
Именно здесь выпускали резинотехническое изделие номер 1.
Это противогаз.
Да.
Номер 2 – это калоша.
Нет, это презерватив.
Да. Да. Калоша номер 3.
Да, калоши, да, дальше, да.
Калоша номер 3. Ну, это серьезнейшее, между прочим, если что, производство этой самой резины. Тут помимо резины мы владели 40% мирового рынка авиатранспорта.
Мирового рынка, да.
Авиатранспорта, то есть из 10 самолетов 4 были советские. Самые разные, легкомоторные, большие, самые разные. И не надо говорить, что ТУ был аварийно опасен. Любой самолет может быть аварийно опасен в любой фирме. Давайте посмотрим вообще на мировое авиапроизводство и сравним, кому больше. А ИЛ зато нет. ИЛ был самый надежный.
Ну, в качестве примера, вот мы время от времени с Петром тут про 80-е годы делаем ролики.
С Петром Лидовым.
Количество авиакатастроф везде, оно натурально оторопь вызывает, неважно где это, там США, Боливия, СССР, везде. Вот так тогда было, и чё?
Помимо этого, мы, извините, в Новую Зеландию, например, продавали автомобили «Жигули» и «Нива». И у нас сейчас там друзья живут на ПМЖ. И они с большим изумлением наблюдают в идеальном состоянии шестерки и семерки, которые там разъезжают до сих пор. Там есть целый клуб любителей «Жигули», не поверите, в Новой Зеландии.
Ну, у граждан это всегда, знаешь, вот либо «Майбах», либо «Запорожец», а середины у вас нет, а основная масса, она середина и сильно ниже. И а чуть и не
человеку
так.
Майбах, как правило, не по карману.
Не по карману, да.
Неважно, где он живет, при этом в Австралии или в Германии.
Вот без затей сейчас, если автомобиль там $100 000 условных, ну вот тебе страховка $250 000 в год, вот тебе колеса по $1000 за одно, ну бери, не ходи, катайся на здоровье.
Ну, хорошо же.
Не так работает, а вот «Жигули» как раз наоборот. Скромно, да, скромно, так оно задачу решает. И нельзя сравнивать, что было в то время, с тем, что сейчас.
Автотранспорт продавался, станки продавались, комбайны продавались, большегрузные автомобили, извините, в мире 3 фирмы было, которые выпускали автомобили уровня БелАЗа. Собственно, из них БелАЗ это 1 и 2 еще.
Да.
Все, то есть у нас была очень серьезная экономика. Станки с ЧПУ, у нас же электроника была паршивая. У нас станки с ЧПУ в Японии покупали.
Кто бы мог подумать, а? У меня в цеху, кстати, сегодня с Бельчонком мимо как раз бегали, я смахивал ностальгическую слезу, хотелось бы сходить посмотреть, да, у нас целый угол был, станки с ЧПУ, советские, отлично все точили.
На советской или элементной базе целиком.
Никто не жаловался, я не видел. Денег там зарабатывали гораздо больше, чем я руками крутил.
Понятно, выработка-то больше. И вот эта экономика, у нее проблема была, заметьте, еще раз. Проблема была в том, что она медленно растет. не падает вниз, не встала в нулях, она просто не так быстро, как привыкли, растет. И это лечить стали так, чтобы она рухнула.
Угу.
Специально. Это была специальная, специальная штука сделана. А потом нужно стало менять Горбачева, потому что он задрал всех,
угу.
мягко говоря. А на кого его менять? Он же вышел в народ с лозунгами «больше социализма»,
да.
«отстоим дело партии Ленина»,
«вернемся к ленинским нормам»,
«вернемся к ленинским нормам», «больше гласности». А, ну, понятно, что если он прямо сейчас начнет говорить нечто обратное, его просто не поймут, и поэтому нужно было бы менять на Ельцина. Это был самый такой вот проверенный кандидат, идеальный со всех сторон. Ну, и был организован вот тот самый путч 91-го года. Конечно, подробности мы его не знаем до сих пор и не скоро узнаем, но то, что там играли в четыре руки, это очевидно. Потому что если бы надо было арестовать кого угодно, Ельцина, Горбачева, вообще все равно, это было бы сделано за час. Это я и то хватил, наверное, про час.
В четыре руки подразумеваются Горбачев и Ельцин.
Да. Потому что Ельцина, ой, Горбачева, прошу прощения, заблокировали на его даче в Форосе.
Да.
В каком смысле заблокировали? Да. Почему туда не приехал наряд и просто его не арестовал без затей?
Заблокированного.
О, зачем его надо где-то блокировать? Вот если у вас государственный переворот, то Горбачев будет арестован, Ельцин, кто угодно будет арестован. Кто? Ну, КГБ, вот мы про него сейчас плохо сказали, но это не значит, что оно не могло действовать эффективно, ему не давали действовать эффективно. А это все-таки армейская структура, без приказа почти ничего делать нельзя. Кое-что, конечно, можно.
Угу.
Но за это можно ответить самым серьезным образом.
Мы потом видели всякое, типа семейные четы Чаушеску, который вот один кадр Чаушеску с женой стоит у стены, а следующий кадр вот они уже лежат. Все в дырах от пуль. Вот такое тоже видели.
Да, да.
Мгновенно,
да.
Безо всяких разговоров.
То есть, вот эти вот прыжки Ельцина вместе с небезызвестным Золотовым на танке, значит, что на танке бы просто не оказалось. Он бы не дошел до танка, потому что его просто арестовали дома. Тихо, без затей, но нет, это путч, а вот человек, который путч победил. Причем заметьте. Специально, чтобы напугать людей, туда ввели советскую армию. Причем я уверен, что там 99% этого ГКЧП были не в курсе, что происходит. Они реально пытались спасти все, что тут разваливается на глазах, учитывая, как закончили жизнь многие из них. За каким-то бесом ввели танки на улице. Зачем? Что там танки будут делать на улице? В Москве. Ну, скажите, а что будет делать танк? Танк умеет, ну, только одно, стрелять по людям. А команды стрелять по людям не дали и не могли дать. Там погибло 3 человека из очень буйных студентов, которые полезли блокировать БМП, которые давали назад, а сзади они ни черта не видят. Вот подавили 3 человек.
Ну, в армии не служили, там мучат, как да. ослепить и прочее.
И то опасно.
Конечно.
Это же все-таки боевая машина, она как поедет, так ты и свалишься в одну секунду. А там гусеницы и все.
Ногами там стоять нельзя, там надо сидеть и очень крепко держаться.
Так точно. БМП-2 – это машина вообще, ух, машина. Вот 3 человека погибло. Что мешало настоящим путчистам утопить Москву в крови? Да ничего. Ну, просто потому, что это советские люди, которые не могли стрелять по советским людям. Вот это им только и мешало. Но в любом случае государственный переворот-то был организован, причем идиотский, с этим Лебединым озером по телевизору.
Вот этими вот трясущимися вот... руками Янаева там, да,
да.
Выглядело по-идиотски.
Заикающимся Язовым. А вот герой, который это все прекратил.
Борис Николаевич.
Борис Николаевич Ельцин, который действовал в теснейшей связке с героями событий 30-летней давности Рудским и Хасбулатовым.
Которые тогда все было хорошо.
Действовали заодно вместе с ним. Вот. И, значит, у нас тогда была первая эта ротация «Я устал, я мухожук», это сказал Горбачев. Ну, то есть, я
да.
слагаю с себя
ну, да, да.
полномочия президента Советского Союза. Ну, и дальше начались известные события, когда 3 человека поделили в тихую страну против решения референдума, вообще всякого решения Потому что референдум, там 78% проголосовали за сохранение Советского Союза, несмотря на абсолютно чудовищную формулировку, которую в референдум внесли.
Ну, она специально такая была.
Естественно. Но, тем не менее, мы же понимаем, что люди-то проголосовали за сохранение Советского Союза. Власть народа – это демократия. Больше демократии, больше гласности у нас, да? Вот демократия тогда сразу первый раз наглядно пошла на нафиг. Потому что, мало ли, подавляющее большинство населения хочет так, и еще там процентов 15 воздержалось, а будет вот так.
И стало вот так.
И стало вот так. То есть Советский Союз порубили на куски, порубили волюнтаристически, абсолютно незаконно. Ну, потому что нигде не было ни одного законного основания, чтобы как-то это оправдать. Если что, после этого нужно было всех троих, Ельцина, Кравчука и Шушкевича, арестовывать. Потому что это вообще-то тихчайшее государственное преступление, какое вообще можно придумать.
Ну, было некому, естественно.
Не, ну, в смысле, было некому. Вот это вот, вот тут вопрос, конечно, уже не объективный, а субъективной реальности. Потому что там не хватило корсиканца молодого, который скажет, если что, вали все на меня. Эти трое должны висеть на столбе. Вот если бы он там оказался, все могло бы как-то по-другому пойти. Но это же бы по факту его не оказалось. И страна была разрушена. А Ельцина избрали, как мы помним, в 91-м году избрала, и у нас вроде как страна, Ельцина президентом. Избрали его в первом туре, сейчас не помню точно, сколько за него проголосовало, по-моему, 58%. Процентов 30 получил от коммунистов Рыжков. У Ельцина после ГКЧП был огромный кредит доверия. Потому что, опять же, он ничего плохого никому не говорил. Он говорил, что сейчас все недостатки, которые были при коммунизме, исчезнут.
Сократятся
и исчезнут, а достоинства возрастут, и даже появится много новых.
Да.
То есть, идея в чем? В том, что у нас вот, вот все эти вот инфляционные процессы, которые были при Горбачеве, дефицит.
Это неэффективная командно-административная система.
Она вся исчезнет. Но при этом бесплатные больницы, детские сады, школы, поликлиники, путевки, санатории, почти бесплатный транспорт, вот все, там, электричество за какие-то просто немыслимые копейки для физлиц, это все сохранится. Но при этом зарплаты у вас будут как в США такого же размера, и товарное изобилие будет как там же, всего лишь через 500 дней.
Ну, я, чтобы такое говорили, я не помню. Ты слегка утрируешь.
Нет, я имею в виду, к чему вели.
Упомянутый тобой этот, как его, доверие, как ты его назвал?
Кредит доверия.
Да, нечеловеческий просто. Потому что на фоне всех остальных Борис Николаевич, простой мужик, строитель, рубленые фразы, шта,
шта,
шта. О, этот не подвиг, этот не обманет. Он проехался один раз в троллейбусе, держась за поручень. О!
Троллейбус теперь в Свердловске демонстрируют.
Да, это он с народом, понимаешь? И вот это сам процесс охмурения, когда граждане вообще ни хера не соображают. Они руководствуются только какими-то, мягко говоря, странными эмоциями.
У нас опыта не было.
Голосовали за
вообще.
Него просто все.
58%.
Ты что, дурак? За кого? Ты дурак. Есть же Ельцин. Он прекрасен. Посмотри. Ездил в троллейбусе. Обещает светлое будущее. Ну и тут Григорий Явлинский. Программа 500 дней.
Да, кстати, когда это были президентские дебаты прекрасные, там впервые мы увидели Владимира Вольфовича Жириновского.
Это был вообще отличный персонаж, который по ходу, как он, когда он там баллотировался в президенты, предлагал, говорил, что он зароет все радиоактивные отходы на границе с Прибалтикой, поставит вентиляторы, чтобы туда дуло, и так им и надо. Тогда за него, по-моему, 8% проголосовало. А теперь у него целая партия образовалась. Вот. Ну, программа 500 дней, ничего, там челюсти как отпали, так не припали до сих пор. Ты на полном серьезе считаешь, что за 500 дней вот в такой стране, как Россия, что-то можно сделать? Ну, давайте попробуем.
Знаете, кто там был еще рядом? Потому что Явлинский-то он как бы выдвинул, да, выдвинул. Но там был недавно скончавшийся Ясин.
Ясин, да.
Который у нас главный идеолог либерально-демократических преобразований в экономике. Это же он разрабатывал всю эту дрянь вместе с ваучерной приватизацией. Он. Это далеко не один там Чубайс, у них там дедушка был специально обученный. По нему сейчас все горькие слезы проливают.
Учитель.
Мучитель. И вот 1 ноября 91 года, как сейчас помню, это был у нас 5-й съезд народных депутатов, который вручил Ельцину чрезвычайные полномочия сроком на один год до 1 декабря 92 года. То есть он может обнулить любое решение провести как закон. Чтобы всех спасти. Что сделал Ельцин? Так он в 92-м году объявил ваучерную приватизацию. Это было самое главное. Ради чего, собственно, все и затевалось.
Все затевалось, да.
14 августа 92-го года.
Угу.
Объявил он ваучерную приватизацию. Что, мягко говоря, не очень сильно всем понравилось. Вот Михаил Васильевич Попов, неоднократно выступавший за этим столом, был тогда депутатом. Есть в Ютубе, можно посмотреть его выступление, где он просто вот простым русским языком рассказывает, из чего это растет, для чего это делается и к чему приведет.
Является ли перестройка революцией? Ну, нам уже сказали, что она является. Нам остается записать. И, как я понимаю, мы делали, вернее, некоторые делали, застойные годы. Я к этому числу не принадлежу, не принадлежал и принадлежать не буду. Так вот, некоторые товарищи сразу повторяли и разъясняли в своих трудах, как разъясняли экономную экономику, развитой социализм и другие великие достижения, творцы которых сегодня расселись в президентском совете и в других высших учреждениях государства и партии. Давайте, товарищи, вспомним, что такое теоретически революция. Революция, насколько все здесь знают, и все это знают прекрасно, и я не собираюсь здесь никого учить, здесь грамотные люди. Революция – это переход от одной общественно-экономической формации к другой со сменой у власти класса, причем непременно реакционного класса на прогрессивный. Это какой же у нас класс собирается прийти? Не теневики ли и не непманы новоявленные? Это прогрессивный класс. Кто у нас собирается скупить фабрики и заводы? О ком пекутся те, кто говорит о приватизации сегодня? О рабочих? О крестьянах? Об интеллигенции? Может, о профессорах? Может, профессора могут у нас купить фабрики и заводы? Так вот, я думаю, товарищи, переход от одной формации к другой в теоретическом плане на пути вперед не просматривается. На пути назад просматривается, но это уже не революция, а контрреволюция.
Для многих открытие, да. А уже тогда было понятно.
И, что характерно, 100% его предсказаний, сделанных тогда, сбылись. Диво дивное.
Да, при этом говорили, что один ваучер – это примерно…
10 тысяч рублей.
ГАЗ-24 на минуточку. То есть, самый дорогой советский автомобиль на тот момент, ну, который был доступен, так сказать, обывателю. У тебя что-нибудь получилось из ваучеров, нет? У родителей?
Они, во-первых, не стоили 10 тысяч рублей
так точно.
Ни одной секунды, потому что как вдруг выяснилось, что это номинальная цифирь с четырьмя ноликами, которые там нарисованы, а мы же привыкли,
да,
что если у тебя есть бумажка, ну, например, 25 рублей, то это именно 25 рублей, но выяснилось, что это ориентационная рыночная цена, которая должна будет за счет торгов приблизиться к 10 тысячам рублям.
Я не знаю никого вообще, никого, ну, кто-то ловко пропил,
да,
вот таких это очень много, а чтобы кто-то извлек из этого пользу, никого вообще, никого. Все это скупили достаточно ловкие пронырливые граждане за бесценок, ну, типа вот у нас завод «Электросила», всем рабочим выдали, тут же специальные люди, ну, как в Японии, ты зарплату зарабатываешь, а там специальные карточные игроки от администрации, а мы давай-ка с Якудзой сыграем, видишь, как удачно получилось. Так и тут все скупили, так сказать, для овладения предприятием, и хорошо получилось.
Это только, потому, что у них уже был стартовый капитал накопленный заранее, как раз вот при Горбачеве и чуть-чуть раньше. Просто кто мог купить даже за, вот, казалось бы, бросовые деньги, вот этот самый завод «Электросила». Они бросовые деньги по меркам бизнеса, а по меркам обывателя это просто какие-то астрономические суммы, которые за всю жизнь не заработаешь. Но, тем не менее, люди были, это все было скуплено, и эта ваучерная приватизация началась, и, внимание, хотя, конечно, уже не в ваучерном виде, но не останавливается до сих пор у нас. Наивысшие представители современного государства рассказывают, что у нас проблемы в экономике, мы знаем, как их решать, давно испытанный метод, нужно передать все в руки частному бизнесу. И сразу все заколосится. А потом раз оно не колосится, говорит, ну так это у нас просто капитализм неправильный. Сейчас, погодите, мы заберем предприятие обратно на баланс государства, то есть на налоговую шею народа, поправим их и снова приватизируем. Кстати, отработанный в самом деле способ. Америка так живет лет 200.
Отлично получается, да.
Ну хорошо, 150 уж точно совершенно. Потому что вот как Goldman Sachs спасали недавно, все помнят. Ну, во время кризиса 2008 года, когда Goldman Sachs просто разорился, и все, там все, ничего нету. Ну, так его взяли, надули деньгами из бюджета, и вот, пожалуйста, опять есть.
Снова цветет.
Да.
Сам бы не смог. Несмотря на все бизнес-способности, сам бы не смог.
Какие там бизнес-способности?
Ну, какие-то есть.
Они давным-давно уже не стоят ни хрена, потому что все эти бизнес-способности работают только в капитализме свободной конкуренции. А при монополитическом капитализме твои бизнес-способности нафиг вообще не нужны. Просто совсем там другие механизмы.
Угу.
И они государственно-плановые. Только вопрос в том, в чью пользу это государство работает. Исключительно. Но если оно твое государство, карманное, то вполне очевидно, в чью пользу это государство будет работать. Да. Ровно тогда же, многие, может быть, не помнят, а многие, может быть, помнят, у нас были заморожены вклады населения в сберегательных кассах.
Угу.
Людей шваркнули совокупно на настолько астрономические деньги, что словами это просто выразить невозможно. И у нас Единая Россия, несмотря на то, что у нас есть закон о возмещении утрат граждан, понесенных в 1992 году, каждый год принимает закон, приостанавливающий действие этого закона. Потому что чем расплачиваться, вообще непонятно. Потому что деньги там просто чудовищные. Когда сейчас рассказываю, что у нас, значит, американцы, ну, злобесово НАТО, угу, хлопнуло там $350 миллиардов преступным способом.
Да.
А наше родное правительство хлопнуло только не американцев, то есть чужих, а собственное население, ну, и, конечно, не на $350 миллиардов, но все равно на сумму просто чудовищную. Каковая сумма была потрачена где-то там внутри себя на что-то полезное лично себе?
Да. Был анекдот хороший, как дедушка лежит при смерти, тогда еще инфляция была, а после дедушка лежит при смерти, а рядом бабушка сидит, Петрович, что с деньгами-то делать, вот 10 тысяч рублей, что мы с тобой всю жизнь копили, внукам отдай, пусть пирожков себе купят.
Да, да. У нас потому что что-то там, по-моему, в 26 раз деньги подешевели к 94-му году, если не ошибаюсь. Боюсь соврать, но где-то рядом будет.
А потом еще были чудесные события. Помню, как ко мне товарищи из Южных Республик обращались, там, Дима, а ты можешь помочь? Деньги вот эти старые после Павловской реформы, можешь помочь? Вот нормальные рубли обернуть, я говорю, ну, можно попробовать. А сколько денег? 12 КАМАЗов. Вот, да.
Неплохо.
А представляете, сколько налички было, а? Вот так вот изъято, что КАМАЗами на обмен, блин.
Да. Ну, если мы говорили про выборы Ельцина 91-го года, то вот, внимание, к началу зимы 92-го, к осени началу зимы 92-го года у него рейтинг был что-то в районе 8%.
Один черт поддерживали. Нужны жесткие меры. Вот жестко надо сделать. И тогда вот сначала плохо, а потом сразу хорошо.
У него рейтинг, и уже навсегда. Рейтинг рухнул чудовищно просто.
Естественно. Ну,
потому что все посмотрели, что это за персонаж. Причем даже если вдруг в каких-то конкретных действиях Ельцин был никак не виноват просто потому, что не причастен, но русский человек, понятно, у него кто во всем виноват. И не только русский. Любой. Руководитель. Вполне очевидно. Но надо сказать, что, конечно, в большинстве мероприятий Ельцин так или иначе участвовал. Потому что вот чего невозможно отнять у Ельцина, или это какая-то звериная маниакальная жажда власти
да,
личной?
Да, тут я сильнее, так сказать, и страстнее не видел никогда. Да.
Вот. Поэтому будьте уверены, что в, пускай не во всех, но в большинстве проведенных наших этих вот исторических решений Ельцин участие таки как-то допринял лично. И результат был немного предсказуем, потому что 92-й год, зима, 7-й съезд Совета, съезда народных депутатов, 7-й съезд, он выступает с жесткой критикой Ельцина, там большинство фракций высказываются против, и когда Ельцин, а у него полномочия-то кончились чрезвычайные уже к тому времени, это же важно, к декабрю-то они как раз кончились. Но у нас новый состав правительства должен быть, и глава правительства Егор Гайдар, его Ельцин представляет на утверждение в съезд, ну, это уже был никакой не съезд, это был в полном смысле слова парламент, с его, так сказать, через, с его сессии сбора очередного, и наш этот самый съезд народных депутатов Гайдара не утверждает, а значит, он не может быть премьер-министром.
Это кем он был? Главный редактор журнала «Коммунист».
В свое время, да. И тогда вот, так, извините, когда у нас произошло? 1 декабря его представили, а 9 декабря прокатили. Угу. Как сейчас помню, сидели перед телевизором и охреневали, что происходит. Я был маленький, но меня всегда беспокоил Гондурас, и я постоянно терроризировал одноклассников и учителей политинформациями всю школу. Поэтому я был очень сильно подкованный, вот, так сказать, в технике того, что происходит. Мог вам рассказать про политическое устройство Великобритании, США, СССР, Боливии, Никарагуа. Что хочешь мог рассказать. Все это у меня в голове было. Обществоведение – любимый предмет. Вместе с историей. Словом, 10 декабря Ельцин сам вылез на съезде и заругал съезд. Сказал, что вы очень плохо ведете себя, потому что вы парализуете мою работу.
Угу. Мешаете.
Да. И тогда 12 декабря съезд принимает постановление номер 4079-1 о стабилизации конституционного строя Российской Федерации. То есть съезд должен был отобрать сам три кандидатуры на должность главы правительства и утвердить из них, понятное дело, одну. Ну а Ельцин издал известный, да, если посмотреть, конечно, на список, ох, на список партий, которые были представлены тогда, это же просто какой-то натуральный кошмар. Потому что я привык, что у нас одна партия. А тут у тебя у одних коммунистов, блоков и платформ было такое количество, что уже просто их конкретно я даже вспомнить всех не могу. Ах да, чуть не забыли, 92-й год. И это очень важное событие, потому что мы-то сейчас уже к 93-му перескочили. А вот 23 февраля 92-го года в Москве было шествие на День Советской Армии и Военно-Морского Флота, в котором, по разным данным, участвовало от 15 до 100 тысяч человек. Я подозреваю, что 100 тысяч там, наверное, не было, но 1050 там было точно, потому что фотографии просто чудовищно пугающих. Сколько там было людей, которые отправились митингом возложить всего лишь в Москве цветы к неизвестному солдату, к вечному огню. И мэр Гавриил Попов, такой был видный демократ, вместе с главой правительства Москвы Юрием Лужковым вдруг шествие запретили. Хотя они не имели права ничего запрещать. Тогда у них просто законных процедур не было для запрещения чего-либо, чего бы то ни было. Тем более, когда на День Советской Армии к неизвестному солдату запретить шествие, да как это просто может быть?
А вот так.
Да. Тем не менее, люди-то все собрались, потому что, ну, в смысле, ну, это не укладывалось в голове. Как можно запретить народное шествие в День Советской Армии? Всегда ж ходили.
И?
И что? 12 тысяч милиции было согнано в столицу, и плюс в резерве 4 тысячи бойцов дивизии Дзержинского. 450 единиц техники, там от КАМАЗов до водометных машин. И 23 февраля всю эту колонну, все это шествие. Да, сначала разрешили идти.
Угу.
Они пошли в сторону Тверской, после чего сзади сомкнулись грузовики и их стали метелить просто. Это было первое силовое противодействие. Тогда еще милиции, хотя уже да. по факту никакой не милиции. И демонстрации.
Это не были какие-то там навальнисты, не были какие-то оппозиционеры, это были обычные граждане. Да.
Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганистана.
Излупили всех. Всех.
Зимой залили из водометов.
Можете фотки поискать. Да.
Да. Там такой кошмар, натурально просто, ух. Отметелили, что называется, как надо. Ну и, в общем, люди разбежались, там повинтили. Причем за что? Они за что? Вот это же натурально обычное законное шествие. Они не собирались штурмовать Кремль, они вообще ничего не собирались. Они собирались возложить цветы в могиле неизвестного солдата. Нет, нельзя, а не можно. Тогда впервые прозвучало слово красно-коричневый. Потому что если ты коммунист, так значит ты и фашист одновременно. Это вполне очевидно для каждого было интеллигентного человека в то время. Значит, тебя нужно метелить.
Да.
А ну, для этого у нас милиция есть. Вот она и будет. Вот эти вот люди, которые этим руководили, кстати говоря, приказ отдавал непосредственно Лужков.
Угу.
Это преступники. Настоящие в полном смысле слова преступники. По-другому назвать их нельзя. И, что важно, это же кровавое воскресенье. Потому что там пролилась первая кровь. Люди, с одной стороны, запомнили. Ну и власти поняли, как работать с людьми можно замечательно. То есть в Советском Союзе представить себе милицию, которая водометами разгоняет ветеранов войны, что-то я как-то вообще никак, ну совсем не могу.
Ну, в общем, для нынешнего поколения, вы когда смотрите ролики, как на Украине бандеровцы избивают ветеранов, вот для нас тогда это было ровно то же самое, только происходило это в родной стране.
Так точно. Ну и 20 марта Ельцин вроде как приостановил действие Конституции и ввел особый порядок управления. Потому что Верховный Совет ему не дает нормально работать.
Мешает. Вы да. мешаете.
А Конституционный суд Российской Федерации признал действия президента неконституционными и нашел основания для отрешения его от должности. И понеслась. То есть, вообще-то мы, конечно, не очень понимали, к чему это все идет. Потому что все еще, вот конец августа, там 31 августа, Ельцина никто не арестовывает. Хотя постановление Конституционного суда для этого есть. Отстранение от должности, как минимум. То есть его должны кем-то, то есть в РИО заменить. В РИО у него был Рудской. То есть начальник Верховного Совета, как это называется правильно, спикер.
Да.
Вот, Верховного Совета. Александр Рудской, генерал, который только что Ельцина поддержал в 1991 году. Кстати, а Рудской-то какую у нас точно имел? Да, должность. Вице-президент, точно. Спикер был Хасбулатов. 21 сентября 1993 года Ельцин подписывает небезызвестный указ 1400 о поэтапной конституционной реформе Российской Федерации. Этим он предписывал съезду народных депутатов прекратить свою деятельность. То есть в одностороннем порядке. И назначил новые выборы уже в Государственную Думу. Таким образом, он нарушил статью 121.6 Конституции Российской Федерации, которая автоматически приостанавливала его полномочия как президента. То есть, мало того, что было предписание Конституционного суда, на которое просто положили. Ну и все уже автоматически. Он перестал быть президентом по факту.
Угу.
О чем, конечно, Верховный Совет и сообщил всем, что он у нас больше вообще-то никак не президент. Потому что он нарушил соответствующие пункты Конституции Российской Федерации. 2 октября Рудской подписал указ об освобождении Виктора Черномырдина от должности председателя правительства. Ну а 3 числа. Так как президент повелел 3 октября, как раз, получается, 30 лет назад, так как президент приказал освободить здание Верховного Совета, а из Верховного Совета депутаты никуда не ушли, туда завели сначала милицию ОМОН, их не пустили в Верховный Совет. Ну, там здание-то серьезное, поди его штурмом-то еще возьми. Ну, а потом туда начали прибывать уже войска. С одной стороны, с другой стороны стали стекаться люди на защиту Верховного Совета, кого там только не было вообще-то. В том числе, я убежден, и какие-то там были явно провокаторы.
Как без этого?
Да, потому что туда сразу побежали люди со свастиками. Немедленно из РНЕ.
Баркашов и же с ним.
Да. То есть, а там, где люди со свастиками, совершенно очевидно, а там тут же можно сфоткаться вместе с людьми с красным флагом. Значит, что? Красно-коричневые. Очень удобно. А Верховный Совет был отключен от канализации водоэлектроснабжения. Туда телефон отрубили, естественно. Угу. Туда стало невозможно вызвать даже скорую помощь. Да, кстати, ее туда не пустили, по всему прочему. Не, да. Вам не надо. Началась осада форменная. Причем действия Рудского и Хасбулатова, которые возглавили, так сказать, данное мероприятие против своего недавнего другана и коллеги Бори Ельцина, понять вообще невозможно. Что они делали вообще? Ельцин обзванивал лично военные части, которые просто, опять же, сидели в лице своего командования и рядового состава и просто не понимали, что происходит, как и все мы в основном, и требовал немедленно поддержать законную президентскую власть. А Рудской только кричал, что нужно ударить по Кремлю при помощи авиации.
Прилетайте самолеты, бросайте бомбы.
Ну, добро бы он кому-нибудь позвонил бы с этим, под какие-нибудь гарантии, обещания, но ведь он же ничего не делал.
Ну, это делается, это не так.
Конечно. То есть кричать просто перед телекамерами что-нибудь — это одно, а отдавать конкретные приказы, тем более письменно, неплохо бы,
да,
чтобы, если что, было понятно, кто отвечает за все это совершенно другое. Вот Ельцин их отдавал, а Рудской почему-то нет, как и Хасбулатов. Они только людей призывали собираться вокруг Верховного Совета, их там собралось в самом деле какое-то невозможное количество, их сейчас просто уже не посчитать. Ну, а потом вместо того, чтобы отдать приказ о штурме Кремля, ну, если уж вы власть-то собрались забирать, так это она ж в Кремле находится, отдали приказ о штурме Останкино.
Угу. Это был генерал Макашов, который, да, там орал с некоторыми вкраплениями матерных слов: давайте, побежим в Останкино и затараним стеклянные окна автомобилем ЗИЛ-131. Тут же показали убиенного бойца из вымпела,
вымпела.
Там, да, что его типа эти застрелили. Ну, тут. Дальше мы этих неизвестных снайперов наблюдали год за годом, год за годом, год за... Везде появляются неизвестные снайперы. Да. На Майдане самые выдающиеся были. Блин.
Да, то есть там принялись стрелять с одной стороны по защитникам Белого дома, с другой стороны по представителям спецслужб.
Это в Останкино, да. Ну, да. После чего убили бойца, после чего в окна высунули пулемет и... Стало значительно веселее.
А потом приехали БТРы, которые высунули уже не просто пулемет, а КПВТ 14,5 мм. Вон там у нас холощенная пулька есть. Вот такой патрон с вот такой вот, собственно, пулей. Ну и вот это все проехалось по людям. Прям тут же веселье было, прямо ох. Такие кадры натурально вот смотришь, и просто вот ты вот вообще не веришь, что это могло и реально происходило в твоей стране, и тем более в твоей персональной столице. Я много раз-то пересматривал, прям вот, ну, натурально холодный пот.
Да. Если посмотрите на украинский Майдан, то для нас это тогда было пострашнее.
Во-первых, а во-вторых, это был второй раз подряд за это 2 года.
Свое.
Ну, 3.
Свое причем, да.
Да. А дальше утром выкатились 4 танка на мост, и почему-то до танков в идеальном ракурсе стояли уже камеры от CNN.
Само так сложилось.
То есть так, я немножко разбираюсь в технике съемок, ну, благо занимаюсь этим уже 10 лет почти, так камеру просто не выставишь. То есть нужно, чтобы тебе просто сказали, что они будут стоять здесь, во сколько.
Угу.
Свет отсюда, ракурс здесь. Потому что настолько высокохудожественный кадр был выстроен. И вот эти танки приняли шарашить по Верховному Совету. Тогда же появились знаменитые коробки из-под ксероксов, набитые баксами просто.
Это была коробка из-под бумаги для ксерокса. То есть она сильно меньше.
Ну, сколько... понятно, что не от аппарата ксерокса, а от множительной бумаги. От бумаги для множительной техники. То есть, может, наняли офицерские экипажи за деньги, которые приехали и принялись шарашить по Верховному Совету из танков. Причем, опять же, если бы потребовалось его взять штурмом, то штурм так не выглядит. Это была образцово-показательная расправа, чтобы все видели.
Ну, танки-то с территории воинской части сами по себе уехать не могут.
Конечно,
нет. Их кто-то выпустил.
Не, ну, понятно, что купили тех, кто поедет персонально на танке, и тех, кто их отправит. Потом... поехать их в нужном направлении.
Потом наградили госнаградами.
Я, честно говоря, не помню. Я по этому поводу ролик записывал 2 или 3 года назад. Я какие-то там данные приводил. Сейчас у меня уже просто в голове их не осталось. Я эту сволочь как-то не могу запоминать. Брешут непрерывно, что вообще-то стреляли не по окнам, а по стенам. А стены там очень толстые. И только болванками.
Да?
Да. А почему 2/3 здания черные?
От пожара.
Хотелось бы узнать. А болванка, попавшая в стену, снаружи она вызывает пожар? Разрешите поинтересоваться. По-моему, нет. Я все видел сам. И вся страна видела, как снаряды залетали в окна, и там внутри взрывались. Выстреляли фугасными снарядами. По-другому это просто не может быть. Болванка, как бы она сильно не треснула, вспышки вот такой с обильным дымом не дает. Выстреляли фугасными снарядами по людям. В центре столицы за деньги. Это военное преступление, если что. У нас наемничество, в принципе, запрещено. А уж употребление оружия за деньги таким способом – это что-то запредельное. Я даже не знаю, с чем это сравнить-то.
С Майданом.
О, украинским. Точно. Как я не подумал. Спасибо большое. Ну, еще можно сравнить с другими событиями, которые произошли 11 сентября 1973 года в Чили. Там тоже был переворот, организованный ЦРУ, о чем они даже и теперь не скрываются. А что скрывать? Хорошо же получилось.
Да, все как надо.
Дальше, конечно, люди от такого-то стали разбегаться, пошли на штурм специально обученные подразделения, людей стали хватать и, говорят, стрелять.
Часть подразделения отказалась, типа группы Альфа.
Альфа отказалась участвовать во всем
этом. А другие пошли.
Да. Как раз тогда именно Рудской кричал, что нужно срочно бомбить Кремль и МВД. Прямо вот синхронно описываемым событием. Словом, всех разогнали, Рудского, Хасбулатова, Зюганова, короче, много еще кого задержали, поместили в Лефортово, потом, правда, очень быстро отпустили. И как будто ничего не было. А людей постреляли, говорят, ну, по официальным данным, 150 человек. По неофициальным данным, то есть там правозащитники, родственники и прочее это дело подсчитывали до 1200 человек. Но даже 150. Очень недушно. Конечно, не 150 больше. Я не готов сказать, что их именно 1200.
Небесная сотня как-то в 100 уложилась, да?
Да. Я не готов сказать, сколько их было конкретно, но явно больше 150. Опять же, слишком много народу называют конкретные цифры, которые больше 150. Вот максимум, что я слышал, это 1200. Ну, по крайней мере, из нефантастических цифр. Про фантастические говорить не хочу. Потому что ну, они просто высосаны из пальца. Это какая-то пропаганда с другой стороны, с другим знаком. Она такое же вранье, не хочу его повторять. Дальше 5 октября распустили Моссовет, и, собственно говоря, все райсоветы Москвы, и понеслась та самая конституционная реформа, которая у нас построила так называемую президентскую республику. Ельцина еще раз выбрали в 1994 году, первый раз были использованы спойлеры, а именно генерал Лебедь, который же генерал.
Да, Приднестровье, Афганистан.
Решитель.
Да, да, да.
Рожа еще более кирпичная, чем у Ельцина, но я не знаю, в 5 раз более мужественная. Говорил вот так.
Ну, он нормальный военный.
Вот так говорил. А потом вдруг, хотя за него голосовало вполне конкретное, представимое количество людей, что-то в районе 15% он набрал.
Да, да, да.
Он вышел и сказал, что снимает свою кандидатуру с выборов и призывает всех своих сторонников отдать голоса во втором туре за Бориса Николаевича Ельцина. Как сейчас помню. Он мужик, и я мужик. Договоримся. Потом Лебедь почему-то упал на вертолете.
Так, нет, сначала Хасавюртовские соглашения.
Потом... Ну, я говорю, совсем потом.
А потом, да.
Потом он почему-то упал на вертолете. Так бывает. У нас вон Пригожин упал на самолете. Не знаю почему. И не знаю, почему упал Лебедь на вертолете.
Ну,
до сих пор.
Не сильно оглашали.
Ну, что-то вот упал и все. Короче говоря, вот первый раз спойлеры использовали. И, в общем, между 90 этими вот выборами 94-го, 98-го года у нас очень, очень много похожего, у нас, прямо скажем, есть. Очень много похожего. Я, когда вот все это вспоминаю, даже как это и не поверится самим.
Да, и отдельно, вот когда выборы, отдельно интересно, а какие рейтинги-то у вас были? Там сколько, 5% или 6%, я не помню. А вот
это когда было «Голосуй или проиграешь». Это следующие 96-го года выборы, у него было что-то то ли 5, то ли 3% по разным.
А все равно, данным. А выбрали. Угадайте, почему? Кто руководил, кто организовал? Неужели дорогие наши партнеры американские? Ой-ой-ой-ой.
Так и самое главное, что все эти выборы, они имеют очень странную легитимность, да и прямо законность. Потому что вы же пришли к власти при помощи военного переворота. Все эти выборы, они гроша ломаного не стоят. Ну, потому что какой может быть выбор, какие могут быть выборы, когда вы в нарушении Конституции приняли новую Конституцию, расстреляли парламент при помощи танков. Но если это не называется военный переворот, то я не знаю, покажите мне, как он выглядит. Ну, чтобы я эталонные, так сказать, показатели сравнил.
Просто интересно.
Просто вот интересно, если это не военный переворот, то что? Танки, выстрелы, жертвы, бессудные расправы. Все имело место. Наверное, все-таки военный переворот. Вот я так осторожно предположу. А если это военный переворот, то последующая деятельность данного персонажа законно считаться не может. И все, что он делает, тоже... все, что он делает законом, тоже считаться не может. Приватизация была проведена незаконно, буквально с самого своего начала, потому что не было санкций на это Верховного Совета. Это просто какой-то человек почему-то решил делать так и провел закон, он это, между прочим, в 92-м о ваучерной приватизации, в тот момент, когда Верховный Совет находился на каникулах.
Угу.
Это было специально сделано так, чтобы ничего невозможно было отыграть назад. Хотя, конечно, это все равно возможно было отыграть назад, но тем не менее, вот так у нас это дело произошло. С жертвами, нарушением Конституции основного закона, введением военных сил по приказу нелегитимного правителя страны, который сам себя отменил по факту, нарушив Конституцию, все как положено. У нас был настоящий, хороший двухэтапный Майдан 91-го и 93-го года. Этот Майдан привел к власти людей, которые уже одну страну развалили, а вторую принялись увлеченно грабить. Ему у нас поставили самый большой в мире памятник – Ельцин-центр.
9 миллиардов, говорят.
9 миллиардов рубликов приблизительно на него потрачено. Из налогов, конечно.
Мне там больше всего понравилось даже не эти идиотские мультфильмы, где там, помнишь, там цепями там угнетённый народ лупцуют, и не было в истории России, вообще не было ни одного момента хорошего, только Борис Николаевич пришел. Наверху там это, сколько-то там, 7 дней, которые потрясли мир. С особым цинизмом, вот 10 дней, которые потрясли мир, это, в общем-то, про коммунистическую революцию. Вы-то куда?
Но... Чего там потрясли?
Кого? Да, ну, каким-то местом потрясли, я не
сомневаюсь. Вашингтон от радости вы потрясли.
Да, и что меня больше всего порадовало, стена, в ней такая дырка, как будто от пули, и в дырку смотришь, а там одна война в Чечне представлена одной фотографией. Вот это да.
Война в Чечне, кстати говоря, ну помимо того, что вполне естественно Ельцин начал орать, что берите суверенитета кто сколько может, и все взяли, так он еще и оружие оставил там, например, в Чечне. Там, по-моему, одних автоматов около 40 тысяч оставили.
Хорошо получилось.
С боекомплектами и всем, чем положено, зипами и так далее. Там гранатометы, танки, БМП, БТРы, ну, блин, дивизии целые, там просто вооружение оставили, точно зная, что там вообще-то происходит. А что там происходило? Так это же национальная окраина, мусульманская окраина, куда это тоже было объективно известно КГБ, давным-давно внедрены специально обученные ваххабитские проповедники, которые сейчас проведут некоторую агитационную работу против гяуров. А кроме того, там есть нефть. То есть они, им будет откуда получать деньги прям непосредственно и быстро. Очень удачно. И очень удачно то, что Ельцин устроил вот такое в Москве, после чего дудаевские комиссары всем рассказывали: друзья, вы, ну, когда в 94-м к Грозному стали подходить наши войска федеральные. Друзья, вы видели, что они устроили со своими русскими в Москве? Как вы думаете, а что они устроят с вами? Ну, если вы не хотите жить вместе с семьями, то, конечно, можете не сопротивляться. Но если вы как-то хотите еще все-таки попытаться пожить, лучше стрелять вот в этих вот. Кстати, вот автомат.
Да.
То есть, все, что было у нас в Чечне, все жертвы, которые были в Чечне, они напрямую связаны с тем, что у нас было в 93-м году. Напрямую. Это, конечно, не стопроцентное последствие, но в очень хорошем проценте это самое последствие. Это тоже как-то нельзя упускать из виду.
Ну, да. Вот такой вот конституционный кризис случился.
Это, заметьте, называется конституционный кризис. Называть это правильно военным переворотом. Сперва организованным Майданом, а потом военным переворотом. Вот это называть можно только одним способом. Если вдруг вы справедливы или несправедливы, я уж не знаю, в каком виде вы конкретно описываете события, которые происходили на Украине в виде двух Майданов, но их наличие – это просто исторический факт.
Да.
Из-за этого вот, ой, вон эскакалы, да не за то, а вот за это. Мы сами так делали, если что, ничуть не хуже, и более того, ну, не, тут вот точно не менее удачно.
Да.
Вот точно совершенно. Потому что последствием всего этого стала гражданская война в Российской Федерации. Если что, Чечня – это часть Российской Федерации. И с 94 по 2002 год боевые действия там – это гражданская война. Опять же, если это не гражданская война, покажите мне гражданскую войну, я хочу сравнить. Мне кажется, когда в моей стране ездят танки и стреляют по людям, а люди стреляют в ответ по этим танкам, это и называется гражданская война. Потому что у них у всех паспорта Российской Федерации. Ну, вроде как так.
Ой.
Я уж молчу о последствиях 91-го года, когда у нас национальные окраины вообще полыхнули, как будьте нате. Для меня весь Советский Союз, моя страна, и гражданская война там таки случилась в итоге. Ну, уж если давайте мы скажем так, что нет. Никакого Советского Союза давным-давно нет, вот Российская Федерация. И Ельцин избежал гражданской войны.
Да. Ага.
Да, да что вы говорите? У него с 94-го по самое не балуйся его отставку в 99-м году шла гражданская война. Вообще-то. Со взрывами домов и всем, чем положено.
Как говорится, будьте вы все прокляты. Ничего другого лично я сказать не могу.
Ну, а я бы хотел сказать, что мы недаром целых полчаса в начале нашей беседы разговаривали о построении у нас исподволь капитализма, то есть капиталистической реакции. Капиталистическая реакция приводит всегда к одному и тому же – к гражданской войне, кровище и ограблению, чудовищному ограблению народа, потому что этому капиталу денег взять больше неоткуда. И если, например, в свое время англичанцы, американцы, французы озаботились колониями, ну, чтобы грабить не только своих работяг, а еще и каких-нибудь не совсем такого цвета, как ты, работяг.
Не только своих.
Да. То вполне очевидно, Советский Союз никогда никакими колониями не располагал. И поэтому новые капиталисты могли грабить и могут грабить до сих пор только одну колонию. Ту, в которой они проживают. Чем они, в общем-то, и сразу оказались заняты, так как почему-то местное население не сразу захотело исполнять роль папуасов. Нужно было его конкретно запугать, что и было сделано.
Получилось.
Вот, с конкретной кровищей и вымиранием населения, которое, каковое вымирание, за счет, в том числе, притока мигрантов из наших не совсем благополучных окраин, остановилось около 2012 года. До 2016-2017 года у нас было примерно по 150-250 тысяч человек прирост населения вместе с рождаемостью и внутренней миграцией в СНГ. А с 2018 года снова все понеслось вниз. И по 1 000 000-600 тысяч человек в год мы уверенно теряем. До сих пор мы не смогли догнать по основным показателям экономику Советского Союза в очень неблагополучный 90-й год. В очень неблагополучный. Не в 85-й, в 90-й. Я имею в виду темпы роста, темпы развития и так далее. Кое в чем превысили. Например, у нас куриц больше выращивается, чем в Советском Союзе. Ну, в смысле, не в Советском Союзе, да. А в РСФСР выращивалось. Да, да, да. Соответственно, больше яиц добывается. Только почему-то и курицы, и яйца... стоит примерно, если пересчитать инфляцию, примерно в 230 раз дороже, чем в Советском Союзе. Вот в чем дело. А, да, и курицы, и яйца, они у нас почему-то выращиваются на импортной технологии. Почему-то. В основном.
Ну, своей, наверное, тупо нет.
Точно так же молочка у нас, по которой у нас тоже вроде как, там вот где-то мы вровень... с РСФСР сейчас идем, может быть, даже с опережением. Сейчас я не уверен. Но опять же, 30 лет потребовалось. 30 лет, чтобы догнать самих себя 30 лет назад. Ну хорошо, четверть века, все равно много. Так у нас молочка, например, на импортных заквасках процентов на 90.
Это, кстати, отдельно удивительно, что там такое, что мы делать не умеем.
Загадка. Ну, однако, вот поговорите с молокопроизводителями, они вам все скажут. Йогурты, кефиры, да, да, ряженки – это почти все иностранная закваска, потому что отечественная закваска, которую мы можем выпускать, очень сильно хуже и при этом дороже.
Угу.
А западная – потому что мы перестали делать свою, потому что у нас же нефть есть, мы же можем все купить.
И вот результат.
У нас, блин, я не говорю про компьютер или какой-нибудь там офигенный смартфон, ряженку с кефиром. Очень трудно сделать, как выяснилось, вдруг.
Обалдеть.
Больницы, школы у нас какое количество сократилось, я вообще боюсь сказать. То есть мы по количеству койко-мест отстаем от РСФСР 90-го года, ну, как, наверное, какая-нибудь Папуа Новая Гвинея. Вот, то есть, вот так. Сокращение. При этом у нас строится по 3 храма в день почему-то.
Это нужнее.
Гораздо нужнее. Школ меньше, храмов больше. Больниц меньше, храмов больше. Совпадение?
Не заботишься ты о духовности, Клим Александрович.
Но, однако, я не против того, чтобы строились храмы. Пожалуйста, за счет общин, как это положено делать вообще-то в христианском учении.
Да.
Вам нужен храм? Постройте храм. Тем более, сейчас их построено уже столько, что, я думаю, лет на 1000 хватит приблизительно. А почему это как-то одновременно делается с падением количества койко-мест в больницах и уменьшением количества школ? Кстати, а вдруг у нас пандемия? Хоба! И вдруг выяснилось, что все эти койко-места были очень нужны.
Недавно такое было.
Вот. И опять же, как-то это не насторожило никого, что ли? Нет, не насторожило, потому что продолжилось то же самое. Пандемии же нет, так нужно ликвидировать все эти госпиталя временные. Они же неудобные, и зачем они нужны? Все. Так до следующей пандемии, что ли, теперь будет? Я даже не знаю. А так, если что, мы когда сравниваем себя с Советским Союзом, мы говорим, ой, там не вводилось столько хорошего жилья, сколько сейчас. Друзья, там все жилье, которое вводилось, кроме кооперативного, выдавалось бесплатно. А сейчас бесплатное жилье выдается в виде исключений за какие-то особые заслуги. Например, олимпийским чемпионом. Ну или, например, у вас какой-нибудь шикарный завод, ну, какого-нибудь там Алмаз-Антея, у которого есть на балансе жилье, и особо ценным сотрудникам могут выделить это самое жилье. Или из губернаторского фонда. В общем, не всем, очень сильно. И вот мы сравниваем себя с Советским Союзом, ну, понятно, РСФСР.
Да.
Вам не стыдно сравнивать себя с страной, которой нет уже 30 лет? Вы должны сравнивать себя с РСФСР, какая она была бы в 2021-2023 году, например. А там есть вполне конкретные прогнозы. У нас только население должно было быть естественным приростом 175-178 миллионов человек. Если мы говорим про демографию. А уж наши эти убогие станки с ЧПУ во что могли развиться к сегодняшнему дню? Да на Марсе бы уже, блин, яблони цвели, если бы не вы, козлы, блин. Никаких у меня нету приличных больше слов. Все.
Повторюсь, будьте вы все прокляты, блин, кто все это организовал и кто все это делал, блин. Вот такой, такая, так сказать,
да-да. Юбилейная.
Дорогие друзья.